Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 августа. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда», и мы начинаем. В России за последний год выросла доля граждан, которые считают, что в стране нужно ограничивать проживание отдельных национальностей. Это результаты опроса Левада-центра, который был проведен в июле 2018 года. Результаты исследования опубликованы в газете «Ведомости», согласно которому, например, по сравнению с июлем 2017 года, резко выросла доля тех, кто полагает, что, к примеру, в России нужно ограничивать проживание цыган, было 17, стало 32%, китайцев было 15, стало 31%, вьетнамцев было 12, стало 26%. Кроме того, когда граждан России спрашивали о том, кого еще надо ограничивать в проживании здесь, на территории Российской Федерации, резко больше стало тех, кто говорили про украинцев и про евреев. Но про евреев, правда, было 4%, но стало-то 12%. 28% опрошенных считают, что не нужно вводить ограничения на проживание каких-либо наций. Здесь доля не поменялась. Ну, а еще важно сказать, что более трети опрошенных лояльно относятся к дискриминационным объявлениям о сдаче жилья или о работе. Причем в Москве 63% таких. И выросла доля опрошенных, которые поддерживают ограничение притока мигрантов. Было 58, стало 67. В этой связи сегодня в заголовках Левада-центр зафиксировал резкий рост ксенофобии в России. Об этом мы будем говорить. С нами сегодня Андрей Савельев, доктор политических наук, председатель партии «Великая Россия». Андрей Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Валерий Борщов, правозащитник, член Московской хельсинской группы. Валерий Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, давайте с этих заголовков и начнем. А Левада-центр зафиксировал резкий рост ксенофобии. Вот то, о чем я прочел в результате вот этого опроса Левада-центра, это похоже на резкий рост ксенофобии, Андрей Савельев?
Надо с осторожностью относиться к этим результатам. Потому что ситуация опроса такова, что при разогревании в целом социальной ситуации негативные оценки будут превалировать. О чем бы ни спросили, вам там не нравится, что в Москве там что-то строят? Не нравится. Вам такая национальность не нравится? Не нравится. Мне не нравится вообще все. Мне правительство не нравится, президент не нравится, соседи все не нравится, когда жизнь заходит в тупик. Поэтому я думаю, что речь идет не о росте ксенофобии, а о росте общего напряжения отношений между народом и властью. Поэтому все кажется абсолютно неприемлемым. Неприемлема внешняя политика, прежде всего, миграционная политика, неприемлема государственная русофобия, которая сейчас стала фактом, и это видно по многим политическим судебным процессам. Я в этом как бы разбираюсь и вижу это повседневно, и наблюдаю за этим. В свое время выпускал доклады «Русофобия в России». Поэтому я думаю, что связано все вот с этим. К сожалению, сейчас в социологических структурах очень часто не могут понять те цифры, которые получают. Зачастую получают просто неверные цифры, а иногда получают цифры, которые не могут интерпретировать. Нужны какие-то реперы. Вот если какой-то общий градус негативизма можно было измерить вообще по разного рода вопросам, тогда относительно этого среднего уровня можно говорить, увеличилась ксенофобия, уменьшилась, а сейчас говорить невозможно.
Хорошо, тогда объясните, как вы можете интерпретировать вот эти вот резкий рост цифр по отношению к цыганам, китайцам и вьетнамцам?
Ну, позвольте, кто сталкивается у нас с цыганами? Ничтожное количество людей. С китайцами то же самое. Ничтожное количество по отношению к общему населению страны. Некоторые за всю жизнь ни разу не встретят, ну, может, китайца-туриста встретят в Москве, но не встречают. А уж тем более вьетнамцев, то про вьетнамцев вообще их ничтожное количество. Поэтому ощущение такое вот общего дискомфорта, и когда респондента спрашивают, он отвечает вот в духе этого негативного своего настроя.
Но этот дух берется же, он же откуда-то вспоминает именно цыган или, к примеру,
нет,
китайцев?
Нет, ему говорят про цыган, про китайцев, да, это были вопросы закрытые, то есть их изменить нельзя. Потом уже спрашивают, а кто еще? И вот кто еще, это более показательно более показательно. Хорошо. Но в целом это связано с общим ростом негативного отношения, я считаю, к власти.
Андрей Савельев, доктор политических наук, председатель партии «Великая Россия». Это не рост ксенофобии. Это иначе. А Валерий Борщев, правозащитник Московской Хельсинской группы, член... Валерий Васильевич, с вашей точки зрения, можно говорить, что зафиксирован резкий рост в России ксенофобии?
Ну, я думаю, да. Я думаю, действительно, есть рост ксенофобии. Это всегда, когда возникают проблемы в обществе, проблемы в государстве, когда общество недовольно ситуацией, всегда ищут виноватого, как правило, другого, как правило, чужого. Такова природа ксенофобии. Она была и до 17-го года, она была и в других странах, всегда ищут зло в людях другой национальности. Сейчас действительно ситуация неблагоприятная. Вот просто удивительно, что там вот нет представителей Запада, ну, наверное, и не спрашивали, ну, наверное, они и не собираются к нам поселяться и жить, вот, но мне кажется, что тут интересное явление. Я думаю, что это не зафиксировала социологическая служба, потому что вот, например, такая вещь, как чемпионат мира, он сыграл роль ощущения, что, в общем-то, мы европейцы, мы в европейском контингенте, что мы там, это англичане, американцы, это люди нам, в общем-то, близкие. Вот, хотя бы, а иначе бы, конечно бы, тут было бы много относительно Запада. Ну, мы даже слышим, как в шоу по центральному телевизору уже американцев называют пиндосами. Это уже, как бы, так сказать, край, это уже переход. Что касается...
Но здесь-то как раз не про американцев. Здесь раз, извините, китайцы, вьетнамцы и цыгане.
Да. Вот. Что касается китайцев, ну, что цыгане, надо сказать, это всегда были. Это просто не регистрировали. Это общеизвестная такая латентная группа, которая относится отрицательно, она иногда больше, иногда меньше, но она, в общем-то, всегда присутствовала. Что касается китайцев, я думаю, тут срабатывает вот эта пропаганда, что вот китайцы, они хотят завоевать Сибирь, что вот они там, их планы такие.
Это где вы видели такую пропаганду?
Ну, как, ну, об этом говорится. Об этом говорится. Но
я подтверждаю, что я очень много видел публикаций на этот счет.
Да. Хорошо. Да нет, ну я могу сказать, как Дэн Сяопин, когда был, встречался с Горбачевым, он говорит, ну, вопрос о Сибири мы отложим для следующих поколений. Так что он, в общем-то, отложил это поколение.
Ксенофобия вот. Есть.
Ксенофобия есть, совершенно верно. И это реакция на неблагоприятную ситуацию в стране.
Валерий Борщев, про неблагоприятную ситуацию в стране договорились, но все-таки вот этот поворот, хотелось бы чуть подробнее. 212-й, Андрей Савельев, от вас хотел бы услышать вопрос, ответ на вопрос, откуда рост ксенофобии, если мы только что, буквально на руках, носили гостей чемпионата мира?
А я и говорю, что это не... Это,
как бы, все равно, это выбор как бы, есть все равно.
Это не причина, это некое следствие, причем такого психологического характера. Человек, в этом мы тоже сходимся, то есть человек ищет выход, кого обвинить, но ему же не предлагают там наряду с китайцами, вьетнамцами, например, написать правительство Российской Федерации. Я думаю, если это было бы, кто во всем виноват...
То... Нет такой национальности правительства Российской Федерации.
Но если бы это было... Но, вот, то здесь приоритет был бы однозначно.
Люди могли бы не отвечать, отлетело. Но они делают такой вот,
ну, выбор. Есть локальные проблемы, то есть проблема Дальнего Востока, и она прекрасно известна. Или когда на учение ШОС на Урал прибывает целая дивизия, авиационная дивизия китайцев, то, естественно, что возникает некое напряжение. То есть это естественная фобия. То есть я боюсь, да, когда на территории моей страны вдруг обнаруживаются вооруженные силы соседнего государства, о дружественности которого я сомневаюсь. Вот поэтому такой локальный вариант есть.
Это боязнь страны, а не человека определенной
национальности. Естественно, поэтому здесь люди ведь не разбираются в каких-то деталях. И когда, скажем, антиамериканские настроения, они же не распространяются на обычных американцев, когда люди приезжают в Америку, общаются, или американцы сюда приезжают. Это фобия по отношению к государственной политике. Также и к китайцам тоже. С китайцами, да кто общался в своей жизни с китайцами, когда? А вот то, что политика миграционная, переселение, уступка там территорий, передача больших территорий в аренду, люди но не общаясь...
Это вообще не ксенофобия.
Я и говорю, что люди, не общаясь с китайцами, они вот в этом опросе выражают свое негативное отношение к такой внешней политике.
Это Андрей Савельев, Валерий Борщов. А это, если это не ксенофобия, это не к китайцам, это к Китайской Народной Республике.
Ну, вы знаете, да, конечно, это государство, но вообще-то надо сказать, что ксенофобия – это такая затхлая проблема, затхлая среда, что тут искать логику очень трудно. Но слава богу, что евреи не на первом месте. Когда-то мы помним, они были самые главные причины зла. Слава богу, что как-то идут такие подвижки.
Но я вам еще скажу, раз уж вы заговорили об этом. Смотрите, выходцы с Кавказа 22% было год назад, а в этом году только 23%.
Вот удивительно. Вот это действительно удивительно. Поэтому ксенофобия, она развивается по каким-то своим неведомым законам, и логику здесь искать, честно говоря, сложно. Потому что в самом деле, хорошо, скажем, китайцы, там, так сказать, политика государства устрашает. Но мало ли, чья политика устрашает. Нет, я думаю, что это нездоровое состояние нашего общества.
Хорошо.
Нездоровое состояние общества, которое выливается в этой форме болезни. Ксенофобия – это болезнь.
Секунду, 847-й, начнем с Андрея Савельева. Я не буду все читать, потому что это такая аккуратно надо с сегодняшней темой обсуждения, но он говорит вот о чем. Он говорит, я живу в новом районе в пригороде Москвы, и рост ксенофобии – это страх перед тем, что вот место, где человек живет, меняется. Меняются условия проживания. Мол, пришлых слишком много. Разве это не проблема, Андрей Савельев?
Ну, слишком много – это сколько?
На самом деле, это человек определяет для себя.
Да, на самом деле пугает не то, что слишком много чужих, а то, что ты живешь в Москве и как будто бы постоянно находишься на Восточном базаре. Ну, когда ты приезжаешь куда-то за рубеж, и иностранная речь вокруг, это нормально. Когда в своем родном городе постепенно замещается население, и вокруг ты слышишь речь, которую ты не понимаешь, ты себя начинаешь ощущать иностранцем. Естественно, это тревожит. Тревожит отношение, скажем, к детям, когда они тоже попадают в такую среду. Вот была русскоязычная среда, а теперь она делится на, скажем, русскоязычную и нерусскоязычную, которую в силу непонимания
на территории между Российской детьми. Федерации тоже есть территории, приехав куда, вы не будете слышать русскую речь
частично. Да, ну, может быть, в Грозном, в Чечне, да, а обычно везде и всюду русская речь. Даже иногда смотришь там, скажем, два гастарбайтера из разных стран разговаривают между собой на русском языке,
предпочитают. Это бывает, да. Это Андрей Савельев, вот. Валерий Борщов, с вашей точки зрения все-таки вот эта проблема, о которой пишет Артем 847, разве это не проблема?
Вы знаете, тут все-таки отражение неустойчивости положения, и действительно, там это, что заселяется район с самыми разными людьми, но это же заселяется, ну, разумеется же, не китайцами, разумеется, и даже и Северного Кавказа мало, заселяется, как правило, соотечественниками, но существует...
Нет, но вы же не будете спорить с тем, что людей, которые говорят не по-русски, стало больше в Москве, чем, скажем, 50 лет назад.
Ну, насчет 50 лет, может быть, ну, как это, 50 лет назад очень много было из Средней Азии, которые тоже плохо говорили по-русски, так что я помню это время.
Очень мало их было.
Мне тоже кажется, что все-таки как-то иностранцев в Москве больше, чем прежде, ну, чего?
Нет, иностранцев, конечно, больше, вот, но вот тех, кто, ну, хорошо, ну, смотрите, вот там указаны украинцы, но для меня это неожиданность. каких
нет, это, ну, в это каких как раз можно объяснить телевизором.
Ну да, к примеру. Совершенно верно. Именно телевизором, потому что никогда к украинцам, в общем-то, такого противодействия и неприятия не было.
Разве нет вот этой проблемы, о которой пишет все-таки Артем, который говорит о том, что окружающая тебя действительность, не знаю, можно говорить под напором, нет, просто при участии людей, которые приезжают из других стран, с другими повадками и привычками, то вокруг, что вокруг тебя происходит, просто меняется.
Я думаю, что людей смещает, что существует некий хаос в этом процессе, что не подконтрольно, что человек не может влиять на этот процесс, что все это происходит помимо его воли.
Но это же свобода, помимо, права человека.
Права человека всегда сочетаются с тем, что общество имеет право высказывать свои позиции. А в данном случае общество не спрашивает.
А общество не готово оказалось к тому, что появятся люди, которые приезжают из других территорий с другими жизненными укладами.
Ну, почему же? Общество готово, просто его не спрашивают, просто нет механизма, когда бы власть советовалась с обществом и какие-то вопросы обсуждали. Ну, даже возьмите Германию, где этот вопрос зашкаленный, тем не менее, он выносится на общественное обсуждение.
И все-таки, вот Антон пишет, 764-й, этот вопрос Андрею Савельеву адресую. Антон пишет: «Я не хочу жить в городе среди мигрантов, терпения нет». А он пишет: «В одном городе среди мигрантов», значит, что он исходит из того, что мигрантов слишком много.
Ну, совершенно верно, я тоже не хочу жить в городе мигрантов, и никто не хочет жить в таком городе.
Но мы же понимаем, что мигрантов намного меньше, чем тех, кто живет
здесь
постоянно. Тем не менее,
ощущение чужеродных сил, вот эта фобия, я считаю, что это вполне естественно. Вот боязнь чужого, и даже это не то, что боязнь, а некомфортная среда создается, и отсюда возникает фобия. Что эти люди за моей спиной о чем-то на своем языке договаривают, тем более у нас разные социальные статусы, иммигрантов забивают. Но
весь мир
статус
уже давно говорит на разных языках, а мы к этому
это
оказались
не
готовы.
Нет, весь мир говорит на своих родных языках преимущественно, а то, что рядом живут люди с иными языками, то здесь все зависит от концентрации. Вот иногда это ощущается как присутствие врага или чужого, а иногда это ощущается естественно, когда этот процесс ассимиляции, тем более, обязательно идет, он идет медленно, постепенно, ненасильственно. А сейчас такое ощущение, что нас начинают ассимилировать из культурной нации, нас опускают, вот, приглашая сюда людей с низким статусом образования, нас все ниже, ниже опускают.
А кто-то приглашает? Зачем? Есть такие официальные приглашения?
Есть официальная политика, которая направлена на замещение коренного населения и народным населением, потому что этими людьми проще управлять, у них нет социального статуса, у них нет никаких политических амбиций на данном этапе, этими людьми просто управлять. А самая большая фобия – это между народом и правящими структурами. Вот тут фобия. Вот здесь корень всех остальных фобий.
Такая фобия, Валерий Борщев?
Я думаю, что действительно между властью и обществом фобия. Но, понимаете, я бы не стал бы преувеличивать засилье мигрантов. Вспомним 90-е годы, вспомним, кто контролировал рынки, вспомним эти баталии. Они действительно были реальные баталии между определенными этногруппами. Сегодня ситуация не такая драматическая в этом смысле.
Это не важно, какая она нет, на самом деле. Нет. Важно ведь, как мы ее оцениваем сегодня.
Нет, но а вот как мы оценим, это уже проблемы нашего состояния. Я именно подчеркиваю, что общество чрезвычайно больно, общество чувствует себя неустойчиво, неуверенно. Тут есть много разных причин, и вымещается...
Смотрите, я понял, 212-й пишет, вы бывали в Иерусалиме?
Ведь конечно,
наверняка бывали.
Конечно,
бывал. Москва же по сравнению с Иерусалимом мононациональный город.
Я не был.
Ну, да.
И получается, что мы просто не привыкли к тому, что вот в 21 веке большие города выглядят иначе.
Ну... Я еще раз говорю, что я не вижу перехлёста, перебора мигрантов, потому что, когда приезжаешь в европейский город, там действительно иногда поражает обилие некоренного населения. В Москве этого нету.
Хорошо, тогда следующая
Можно
тема.
Можно про Иерусалим?
Да,
там все-таки традиционно с момента образования...
Вы же там не были.
Я не был, но я знаю, что традиционно с начала государства Израиль было смешанное население, всегда было смешанное, поэтому там, естественно, от самого начала государственности привычка постепенно жить вместе. Нет, через конфликты, слушайте, через терроризм. Там.
Андрей Николаевич, ну вы же понимаете,
не дай бог что нам это пройти.
Вам сейчас кто-нибудь напишет какой-нибудь другой город, который, по сравнению с которым Москва тоже мононациональна.
Нет, ну ради бога, можно написать то, что сейчас Москва – это город мигрантов, в этом сомнений никаких нет у меня
Москва
лично.
Москва – это мегаполис, которым
мегаполис, набитый до отказа мигрантов до такой степени, что коренное население уже не может...
А как вы определяете, что это до отказа?
Обычно 15% от численности – это уже социальный конфликт.
Мигрантов больше 15%.
Да, это уже социальный конфликт.
Вы знаете, это все-таки не мигранты, это гастарбайтеры. Вот, Андрей, понимаете?
Да, это даже еще жестче, там даже меньше процент, наверное, вызывает.
Если говорить о гастарбайтерах, тут я соглашусь, действительно, перебор. Перебор, но здесь уже вина не государственной политики, здесь уже вина наших бизнесменов, которые ищут дешевую дармовую силу.
Но бизнесмены ищут дешевую дармовую силу, потому что мы не платим больше.
Конечно, так я и говорю, что это уже процесс такой, который... Но, тем не менее, гастарбайтер – это все-таки не мигрант, потому что он отработал, он не закрепился.
Но многие из них становятся.
Немногие. Вот тут я возражу, далеко не многие.
Так, скажите, прямо к вам вопрос. Сейчас я найду, просто очень много сообщений от наших слушателей. И вот кто-то... Давайте так, я если найду, я потом скажу. А, вот Алексей Морозов. Попросите, говорит господина Савельева, ответить. А кто вместо мигрантов, если что, будет работать?
Ой, казаки? Вот этот вопрос настолько уже заскорузлый.
Ну как заскорузлый?
Такое ощущение, что коренные жители не умеют работать. Нет, ну есть...
Нет.
Платите нормальную зарплату, будут работать коренные.
Но
вот
когда,
и все.
Но когда,
а когда секунду, бизнесмен... Ну, я договорю, можно...
Не-не-не, подождите. Просто это же тоже известная история. Mm-hmm. Когда это все произойдет, тогда все подорожает. А мы же сами это будем покупать.
Ну, есть. Экономика может сбалансироваться. Нам рассказывают, что у нас нет работников, и мы не можем сбалансировать экономику. У нас, как только мы откажемся от миграции, цены возрастут. Я считаю, что они упадут. Если мы просто всех мигрантов переселим, мысленный такой эксперимент сделаем, переселим домой, наоборот, цены упадут, криминал резко пойдет на спад. Наоборот, я считаю, все время с этим выступаю. России не нужен ни один мигрант, ни один просто. Вот на данном этапе, если бы все делалось мягко, аккуратно, то тогда можно было постепенно ассимилируя какие-то потоки, какие-то экономические проекты, реализуя там, скажем, в Сибири, на Дальнем Востоке, можно было принимать на время мигрантов. Часть ассимилирована оставляет.
Андрей Савельев, Валерий Борчев, с вашей точки зрения, действительно так может быть?
Ну, здесь действительно, я могу сказать, вот 70-е, 80-е годы я жил в кооперативном доме. Всегда дворниками были жители этого. Они подрабатывали, они вставали в 5 утра, брали метлу и мили, и таким образом подрабатывали. Сегодня дворники отнюдь не российской национальности, отнюдь. Вот, то есть я считаю, что действительно и сейчас бы нашлись бы люди, которые бы подрабатывали так, это не проблема. То же самое такси возьмите. Поэтому это вопрос бизнес-политики, вопрос в том, что гонится за дешевой рабочей силой
но дешевая рабочая сила позволяет снижать цены. Господин Савельев только
я
что
считаю,
сказал,
что прибыль увеличивает некоторых лиц.
Прибыль увеличивает, а насчет цены да, цены бы я не стал бы.
Тогда следующий вопрос, господин Савельев, начнем с вас. А вот эту проблему как можно решить? Это государство должно, что называется, ударить по рукам бизнес?
Ну, тут, видите, все проблемы в России сплетены между собой. Ну, прекратите воровать, и цены пойдут вниз. Поставьте у власти людей, которые просто не склонны к этому рода криминальной деятельности и будут следовать интересам нашей страны. И тогда все нормализуется, все приобретет свои нормальные формы, количество гастарбайтеров придет в норму, цены придут в норму. Все можно стабилизировать, если только прекратить разрушать государство и уничтожать народ.
Валерий Борщев?
Нет, ну, конечно, это государственная политика. Ну, возьмите...
Нет, но они должны прямо, вот государство должно, допустим, запретить использовать труд гастарбайтеров.
Нет, не так линейно.
Просто взять и запретить. Запретить, да? Конечно, не должны, это невозможно. А вот привлекать... Ну, возьмите, кто у нас клал плитку? Кого мэр пригласил на эту работу? Мы видели, кто клал плитку.
Вы думаете, это мэр приглашал на работу?
Ну, с его ведома, разумеется. Вот.
Значит, это было дешевле.
Может быть, но тем не менее это меняет политическую атмосферу, меняет общественную атмосферу, потому что я думаю, что на эту работу можно было бы взять и соотечественников.
Мистер Че, 600-й, пишет, ксенофобия в России – это странное и негативное явление, которое можно считать признаком глубоких проблем с самосознанием общества многонациональной страны и лежит-то в утрате национальных ориентиров постсоветской России. Признак глубоких проблем с самосознанием общества многонациональной при этом страны. Ну, давайте лучше. Давайте мы сделаем перерыв. Да. Прямо сейчас информационный выпуск, а потом начнем ровно с этого сообщения.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
О ксенофобии говорим сегодня, понедельник, 27 августа. Меня зовут Юрий Буткин. В России за последний год выросла доля граждан, которые считают, что в стране нужно ограничить проживание отдельных национальностей. К примеру, по отношению к цыганам вместо 17% в прошлом году, так стали говорить уже 32% опрошенных. Левада-центр зафиксировал резкий рост ксенофобии в России. В этой связи появились именно такие заголовки. Это не ксенофобия, просто люди помнят гостеприимство пришельцев в 90-е годы после развала Советского Союза, пишет 592-й. Но я предлагаю, я еще раз напомню, что у нас сегодня в студии доктор политических наук, председатель партии «Великая Россия» Андрей Савельев и правозащитник и член московской хельсинской группы Валерий Борщев. Возвращаемся к сообщению от нашего слушателя, которое мы начали было до новостей комментировать. Итак, ксенофобия – странное и негативное явление, признак глубоких проблем с самосознанием общества многонациональной страны. Валерий Борщев, прошу.
Разумеется, это болезнь. Я об этом и начал говорить. Это проявление болезненного состояния общества, и чем острее болезнь, тем активнее ксенофобия. Можно действительно спорить о миграционной политике, можно спорить о гастарбайтерах, о степени, но когда дело переходит на уровень ксенофобии, на уровень неприятия той или иной нации, это, несомненно, болезнь, нездоровое явление, и общество само ставит себе диагноз.
Валерий Борщев, Андрей Савельев.
Я думаю, что все-таки опять идет какая-то переоценка, превышение каких-то мыслимых значений слов. И вот сообщение нашего слушателя мне почему-то напоминает советскую пропаганду. Вот все так ду-ду-ду-ду поставлено, как будто бы, знаете, человек прочел текст, который или там где-то процитировал, который он уже тысячу раз читал.
Нет, ну, там интернационализм был, но при этом были понятные проблемы.
Я не про это, я лишь про форму, что форма напоминает. Я считаю, что боязнь чужого, ксенофобия, это нормально до тех пор, пока не переходит в некую болезненное состояние человека, когда он не может говорить ни о чем другом. Я сталкиваюсь с такими одиночными явлениями, в том числе среди своих знакомых. Ну, например, человек не может ни о чем другом говорить, кроме как о евреях. Вот все у него заклинило, он больше ни о чем не может говорить.
Это тоже давняя история. Евреи кругом одни, это же известно.
Да, среди трех богатырей. Вот. Но вот именно болезненных форм я, честно говоря, не вижу. Я вижу здоровую реакцию общества, которое не приемлет миграционную политику, внешнюю политику, социальную политику. Все это необходимо изменить, и поэтому мы видим общее разогревание ситуации.
Смотрите, значит, Дмитрий пишет, это попытка объяснить собственное ощущение. Дмитрий пишет, с одной стороны, я вижу другую культуру. С другой стороны, я вижу, что это люди с более низким социальным статусом. С третьей стороны, я точно понимаю, что эти люди, у них большие семьи, и я начинаю бояться, что они могут поглотить мою культуру.
Это ошибка, кстати, небольшая. Конечно, потому что приезжая сюда, в мегаполис, обычно, даже если приезжают не супружеские пары, а, скажем, один кто-то заводит семью или супружеская пара, здесь рождаемость, здесь вот в мегаполисе, уравнивается с той, которая здесь есть. Уравнивается очень быстро.
Это зря. Андрей Савельев говорит, Валерий Борщев, что вы скажете Дмитрию, который говорит вот про культуру, про статус и про большие семьи?
Ну, я думаю, это повышенная тревожность. Ну, во-первых, в России всегда спокойно относились к тому, что в ней пребывают люди других национальностей. Ну, вспомните, да, вы говорите, что мало было и Средней Азии. Ну, не так уж мало, хотя эти люди практически с большим трудом ассимилировались. Они сохраняли свою культуру, и тем не менее, это не повредило, это не мешало национальной культуре и национальному развитию. Я думаю, что здесь это действительно болезненное состояние общества и выплескивается именно в этой сфере, в сфере ксенофобии. А причина этой болезни – это, конечно, неблагополучная ситуация экономическая, политическая, неблагополучная ситуация отношений общества и власти.
Все-таки опять возвращает нас теперь 118-й к этой истории не количество, но качество приезжих, то, что у них свои ценности, свое понимание, и Российская Федерация – это для них место, где можно заработать. Ну, а вот китайцев утверждает 118-й еще более циничная история. Так вот, это проблема, которая требует, как он пишет, разве в стране не будет полезен рост здорового национализма в обществе? Вот здоровый национализм и ксенофобия, в чем разница? Прошу, Андрей Савельев.
Ну, в том, что здоровый национализм выступает в интересах нации. Собственно, вот в этом и проблема. У нас нет национального правительства, у нас такое интернациональное правительство. Ксенофобия в болезненных формах, медикаментозных формах, это не только полезно, это естественно, как защита своей там, культурной, экономической и всякой прочей среды. В болезненных формах, конечно, это ну, как бы в семье не без урода, кто-то всегда будет недоволен, а может быть, есть люди, которые недовольны вообще всем. Поэтому к этому тоже надо относиться, что есть какая-то доля людей, которые враждебно относятся вообще даже к слову, там, скажем, названию какого-то иного народа. Но на самом деле вот к китайцами, вьетнамцами, цыганами подавляющее большинство граждан никогда не сталкивается в жизни, никогда, просто ни одного раза.
Ну, старается не сталкиваться.
А это вторая сторона, что старается, но если возникают, там, скажем, китайский район, и через него ты уже не ходишь, как сейчас в Европе возникли там арабский район, турецкий район, и через него, там, как недавно мне рассказывали, в Париже пройти нельзя. Если ты задумал просто пройти через арабский квартал, можешь быть уверен, что тебя там ограбят и побьют.
Но
если
есть ты люди, такой, которые потом, в расплавленном несмотря состоянии. На это, проходят вот. И говорят, и прошел,
да, и вроде ничего проскочило, да, проскочило. Ну, я конкретные истории знаю от своих ближних знакомых.
Савельев. Валерий вот. Борщов, разница между здоровым национализмом и ксенофобией?
Ну, национализм не может быть здоровым, потому что национализм – это и есть состояние комплекса. Понимаете, я как русский человек, как человек самодостаточный, но я не вижу для себя угрозы, если вокруг меня там есть представители других национальностей, и это не мешает не проводить мне мой образ жизни.
Но в какой-то момент вы можете оказаться здесь в меньшинстве.
Да. Вот относительно меньшинства этого нету. Вот этой проблемы, о которой сейчас вот вспомнили в Париже и других, в Москве этого нету. А единственная действительно проблема – это проблема с работой. Мы об этом говорили. Тут действительно есть. А что касается анклавов, районов, миграционных, этого нет в Москве. Поэтому, не знаю, для человека национально самодостаточного это не проблема. Вот для меня это не проблема.
У нас есть национальная самодостаточность, Андрей Савельев?
Нет, в последние Почему? Годы произошло падение, глубокое падение национального самосознания, прежде всего, русских людей, русского большинства. И люди стали позабывать, какого они рода племени, какова их история. Постоянно я вижу оплевывание вот людей с каким-то заново включившимся советским сознанием всей предшествующей досоветской истории. Поэтому люди вот возвращаются к тому самому убогому интернационализму, который нам рассказывал о дружбе народов, а результатом был распад СССР и становление этнократических режимов, которые просто изгнали всех русских и русскоязычных со своей территории. Почти всех. Мы помним войну в Таджикистане, мы помним переселение 2 миллионов человек из Казахстана, хотя почему-то там считается, что Назарбаев какой-то там гений, второй Горбачев или там, не знаю, там третий Дэн Сяопин. Вот мы помним все это, то есть это колоссальное горе, которое обрушилось на страну. Вот эта неправильная картина мира, построенная в те годы, и который продолжается сейчас. Сейчас национальная политика ровно повторяет политику большевиков, угнетение национального большинства и преференции для приезжих.
Ну, какой-нибудь пример в Москве.
Это ведет просто к катастрофе, просто к катастрофе. Ну, мы уже говорили про работу, вы говорили, что нет, или там Валерий Васильевич говорил, что нет нет районов. Ну, были у нас, был Черкизон, это целая, ну, целая зона и так далее.
Сейчас вам пишут,
далее,
в Бирюлеве или Бутове давно вы были, если говорите, что нет анклавов в Москве.
Так есть, я и говорю, что есть. Есть они в Бирюлеве, вот эти, вы помните, волнения и так далее. В там отдаленных территориях там сами собой появляются анклавы, про которые вы просто не знаете до тех пор, пока какое-нибудь кошмарное убийство, изнасилование детей не произошло.
Для каждой нации есть своя Москва, закрытая от чужих. Отдельные больницы, отдельные магазины, парикмахерские, все, что нужно, пишет Великий Немой. Но это же судьба любого огромного города, любого мегаполиса. Или мы все-таки хотим, чтобы Москва была каким-то особенным мегаполисом, который бы не менял уже установившееся соотношение наций?
Да нет, мегаполисы, они подчинены общей политике. Если это мегаполис, он, естественно, принимает людей самых разных культур, самых разных национальностей. И тут, повторяю, вопрос в коренной нации. Вот если вот действительно проблема, если русские не чувствуют себя самодостаточными, то тут русские должны обратиться к самим себе. А почему это происходит?
Они боятся.
Да нет, ощущение отсутствия самодостаточности отнюдь не от страха, а от, это серьезный и сложный комплекс.
Ну вот смотрите, 894-й пишет о разнице между национализмом и нацизмом, как он ее видит. Можно ведь любить свою нацию, но не ненавидеть других.
Ну, конечно, можно любить свою нацию и ненавидеть других. Но
Так вот у нас боязнь или ненависть?
По-разному. Есть люди, у которых есть ненависть. Но я думаю, что для Москвы, тем не менее, эта проблема не такая острая, как, допустим, для той же самой Германии или того же самого Парижа. Я думаю, что здесь мы не перешли край.
Это Валерий Борщов. Боязнь или ненависть, Андрей Савельев?
Я думаю, что ненависти как таковой мы практически не встречаем, а настороженность, я бы правильное слово произносилось, не боязнь, а настороженность, которая может переходить в какие-то формы, требующие уже общественной реакции. Вот. То, что у нас ситуация хуже, чем в Европе, я в этом абсолютно уверен, потому что, несмотря на то, что там...
Хуже, скажем, чем в Европе.
Хуже, чем в Европе, причем значительно, потому что в Европе об этом позволено говорить, потому что этот вопрос исследуется там, это предмет публичных дискуссий, политических баталий. У нас это запрещено. Вот, слава богу, у вас это не запрещено на канале.
282-я статья.
Сразу 282-я статья при любом каком-либо упоминании национальности и интерпретация, что все это не просто ксенофобия, а все это подпадает под возбуждение ненависти и вражды. Это факт. Это способ подавления как раз вот того самого национального самосознания. Что бы ты ни сказал о другом, чужом, враждебном, все подпадает под эту статью. Это не потому, что там это записано, а потому, что правоприменительная практика именно такова, что русский, что-то сказавший о нерусском, уже как минимум под подозрением. А если кому-то захочется, то уголовное дело будет возбуждено.
Это Андрей Савельев, Валерий Борщов. Так оно и есть?
Ну, я думаю, что действительно, это статья, которая наказывает за возбуждение национальной розни. Она абсолютно безграмотная. Она абсолютно не имеет никакого отношения к действительности. А то, что существующие проблемы необходимо обсуждать, а иначе как их решать без обсуждения-то? Как общество будет реагировать на проблемы? Они действительно должны обсуждаться, и власть должна слышать мнение общества. А если обсуждение прикрывается 282-й статьей, это приводит к самым нежелательным результатам, к таким, как ксенофобия.
Валерий Борщов, правозащитник, член Московской хельсинской группы, Андрей Савельев, доктор политических наук, председатель партии «Великая Россия». Прежде чем звонки наших слушателей будут в эфире, я бы хотел спросить, Андрей Савельев, ну вот смотрите, вы сказали, что это не похоже с вашей точки зрения на ксенофобию, если уж говорить о результатах опроса, но с вашей точки зрения, узнав эти результаты, что надо делать?
Ну, я думаю, здесь обратиться все-таки надо не только к обществу, но и к государству. К обществу можно обратиться, пока нет общественной консолидации, вы ничего не можете противопоставить тупиковой политике. А к государству мы обращаемся. Вы, господа, сидите на должностях, получаете зарплаты, вы должны заботиться о нашем спокойствии, умиротворении в нашем обществе. Почему же вы ведете ксенофобскую пропаганду на всех телеканалах? Да, Америка
то есть
не наш
друг. Мы видим эти результаты и поэтому говорим так.
Да, мы говорим о том, что в ксенофобии, в болезненных формах, виноваты те, кто ведет информационную политику сегодня.
Это Андрей Савельев, Валерий Борщов. С вашей точки зрения, вы-то говорите, это похоже на ксенофобию, но все-таки мы узнали, что выяснил Левада-центр, а делать-то что?
Ну, во-первых, действительно, надо прекратить вот эту пропаганду и объяснять, что наши беды происходят по чьей-то другой вине, по каких-то вине, неважно каких стран, неважно каких наций, но вот это стремление объяснить наши беды другими людьми, действиями других людей и других стран, это приводит к самым неожиданным результатам, в том числе, как вот мы тут узнали, что, допустим, китайцы оказались самыми нежелательными национальностями. Это последствия пропаганды. Наши беды – это наши проблемы. И наши проблемы мы должны решать сами. Мы их сотворили, мы их решаем. А искать врагов, искать...
У нас есть проблемы, и в этом виноваты враги.
Так вот, вот это и есть причина ксенофобии. Проблемы наши, и проблемы мы должны решать. И оставим в покое тех, кто там это нам нравится или не нравится. Мы самодостаточная страна.
Ксенофобия в России есть. Резкий рост зафиксирован. Андрей Савельев с этим не согласен. Валерий Борщов с этим скорее согласен.
Да, скорее согласен.
И голосование. Давайте сейчас мы объявим и перейдем к звонкам. 134-21-35. Есть резкий рост ксенофобии в России. 134-21-35. Нет такого роста. 134-21-36. Голосование пошло. Рост есть. 134-21-35. Роста нет. 134-21-36. Теперь звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Что могу сказать? В современной СССР у нас русский народ не имеет своей республики, в отличие от 14 остальных. Вот. И сейчас это продолжается и усугубляется. Эти статьи 282 запрещены. Надо отличать национализм от нацизма. У вас вот собеседники... Кто-то это понимает, кто-то нет, то же самое.
То есть это не совсем ксенофобия, а о другом говорит наш слушатель Андрей Савельев.
Ну, конечно, во-первых, надо разбираться, о чем идет речь, то есть надо погружаться в смысл, когда мы говорим какие-то слова. Конечно, из советской действительности идет вот это вот национализм, это плохо, это вот надо порицать, а вот интернационализм – это хорошо. На поверку оказалось прямо противоположное. Национальные государства наиболее устойчивы.
Нет, есть... подождите, слушатель только что отрицал существование российской...
Ну, он немножко...
РСФСР,
Нет, он совершенно прав в том, что на развалинах СССР образовались этнократические государства, за исключением Белоруссии. А Россия перестала быть национальным государством, она не является государством русского большинства, и руководство страны не преследует интересов этого большинства, как, впрочем, и всех остальных меньшинств.
Это Андрей Савельев, Валерий Борщов, это так?
Нет, но если говорить о Советском Союзе, то там все нации себя чувствовали угнетенными, и мы это видели, когда распался СССР, как эти нации оценивали свое прошлое. У всех было состояние угнетенности, такова была политика советского государства, в том числе и по отношению к русскому народу. Это, очевидно, национальная политика была глубоко ущербна. Сейчас я считаю, что, тем не менее, такой проблемы нету. Я относительно 282 статьи абсолютно согласен. Это действительно безумная статья, и она мешает обсуждению проблем. А в целом, я не думаю, что мы... находимся в каком-то угнетенном состоянии.
Тут вот отдельный вопрос по поводу, Андрей Савельев, возвращаясь к вам, отдельный вопрос по поводу того, как мы относимся, вы вот сказали про Белоруссию, да, про особенную, но вы же довольно часто, наверное, слышите, как здесь в России говорят, что Белоруссии или Украины, в общем, не должно существовать, это на самом деле русские государства.
Если говорить о какой-то перспективе, то речь идет о том, не о том, чтобы разделиться, размежеваться и враждовать, как сейчас политика направлена, сейчас же вражда, можно сказать, посреди исторической России пролегли фронты. Разве это нормально? Нет. Вопрос идет о том, чтобы стабилизировать отношения, улучшить, а в конце концов, как перспектива, предложить объединение сначала союзное, потом федеративное, потом просто в едином государстве. Но мы родственники ближайшие друг друга. великороссы, малороссы, белорусы, мы же родственники. Поэтому нам жить в одном государстве должно быть удобно, а не враждовать. То есть речь идет не об оккупации какой-то, а речь идет об улучшении отношений вплоть до объединения.
Но ведь речь идет так, как если бы вот это и есть единственный выход, по сути, не спрашивая вторую сторону.
Нет, почему? Как раз спрашивая. Если не спрашивая, то лучше не надо.
Лучше не надо. Андрей Савельев, Валерий Борчев. Вот эти разговоры о том, что, скажем, кто-то не признает существование Украины, кто-то говорит о том, что Белоруссия – это недостаточно самостоятельное государство. Разве это не из той же оперы?
Нет, тут вот что надо. Александр Настоящий Солженицын, которого я знал и точку зрения которого уважаю, он сказал, он говорил, что главная задача – сохранить единство русского, белорусского и украинского народа. Это не получилось. Это не получилось, и это трагедия всех трех стран. Не захотели ни украинцы, ни белорусы жить вместе. Эта история с этим будет разбираться, и все, но это факт. Это факт, это последствия советской системы, когда действительно все нации были угнетены, и украинская, и белорусская, и русская, и все другие. А что касается жить в мире, ну, разумеется, мы должны жить в мире, разумеется, мы не должны воевать. Это просто очевидно.
В России есть резкий рост ксенофобии, вы с этим согласны, 134-21-35, вам тоже так кажется, 134-21-36, вы не видите ничего подобного в России, тогда 134-21-36, код города 495. А тут сразу несколько человек спрашивают Валерия Борщева, но он уже дважды сказал, что в Советском Союзе все нации были угнетены. Андрей Савельев, тут люди спрашивают, что действительно в Советском Союзе были угнетенные нации?
Ну, во-первых, надо говорить правильно, национальности. Потому что какие нации? Нация, хорошо, соответственно, одно государство. Да, в какой-то мере. Самая угнетенная была, конечно, русская нация. Русская, по отношению к русским, как раз нация подходит, национальность нет. Вот, потому что
а это, в чем угнетенность была?
Угнетенность в том, что из русских пытались сделать советских, как, впрочем, изо всех остальных, но. Национальная политика Советского Союза предполагала сохранение этнических культур в республиках, в автономных республиках и так далее, и нивелирование русской культуры, прежде всего, там, бытовой культуры, дореволюционной культуры, полное изъятие иммигрантской культуры, иммигрантских кругов и запрет на публикации соответствующие. То есть мы из нашей истории исключались самые ее славные моменты, славные имена, и затушевывалось то, что произошло с нами в 17-м году.
Нивелирование русской культуры, говорит, да, Андрей Савельев, в советское время. Самое Валерий главное. Борщев, так было?
Я повторяю, со всеми нациями, национальностями. Нет, так было.
В данном случае речь идет именно об этом.
Вот я говорю, в такой же степени, как и украинской, белорусской и русской нации, то же самое это было. Да, конечно, угнетение было. И мы помним прекрасную реакцию таких писателей, как Залыгин, Астафьев, там, и Солженицын, то же самое. Они реагировали на это угнетение. Но, повторяю, то же самое чувствовали представители других государств нынешних.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, классик сказал, русский русскому первый враг или второй поляк. Я хотел бы заметить, за границей никто не принуждает русских порознь жить, исповедовать свою религию, объединяться в диаспоры, общины создавать и прочее. Но они стремятся как бы разбежаться как можно дальше. Исключение – это какие-нибудь молокане или староверы, которые уехали давным-давно в Аргентину или еще куда-нибудь там в Канаду. Но и то мы видим яркий пример, там где-то в Канаде больше украинцев, там где-то еще чего-то. А вот русские стараются как можно дальше на всей земле разбежаться, не видеть, стараться, и уже во втором поколении не сохраняют язык и прочее. Вот объясните это, что о России говорить. Спасибо.
Это такая ксенофобия у нас. Мы вот такие даже сами к себе, Андрей Савельев.
Ну, здесь простая штука, которую многие не замечают. Русские без государства – это уже не народ. Вот сейчас нас, с 17-го года нас лишили государства, русского государства, каковым была Российская империя. Поэтому русские, как нация, начинают растворяться, хотя сопротивляются, низовая культура противостоит этому, историческая память противостоит. Но последовательные усилия советского и постсоветского правительства приводят к тому, что у русских нет своего государства, и поэтому распадается общность, которая и за рубежом раньше сохранялась.
А у других это работает?
А у них некоторые другие народы имеют другой менталитет.
Андрей Савельев, доктор политических наук, председатель партии «Великая Россия», Валерий Борщев, правозащитник, член Московской Хельсинской группы.
Не так все это. Я был в Америке, я встречался с представителями первой и второй эмиграции. Александр Шмеман, известный священник. Да и во Франции, могу сказать, русская эмиграция сохранила культуру, сохранила язык, сохранила общность. И мы, вот в 70-е годы, диссиденты, вот, например, с русской церковью за рубежом, которая сейчас вошла в русскую патриархию, мы переписывались, мы общались, они сохранили культуру и сохранили сообщество.
Валерий Борщев, и останавливаем голосование. Рост ксенофобии вы тоже заметили. Результат голосования 68%, так полагают, 32% роста ксенофобии в Российской Федерации не заметили. Это программа «Своя правда», я благодарю вас, спасибо.